Добрый день. 17 часов и почти 5 минут московское время. На канале «Живой гость» программа «Слуха и эхо». И в ней сегодня вы можете задавать вопросы мне, Алексею Кузнецову. Мы с вами не так давно вроде бы встречались. Ну, значит, где-то около месяца, видимо, прошло. И я опять здесь. Правила, я думаю, вам известны. Где вопросы задавать, думаю, тоже известно. Но начну я с тех вопросов, которые пришли не в чат YouTube, а в те, которые со вчерашнего дня, когда я сделал анонс, приходили ко мне в телеграм-канал. Гурка, Алексей Валерьевич, куда-то планируете поход летом? Нет, ни похода не планирую, я в походы уже несколько лет не хожу по медицинским всяким показателям. Ну, а вот съездить куда-нибудь в умеренный средний российский север, типа Ярославской или Костромской области, я планирую на рыбалку, но это где-нибудь в августе. Вадим, здравствуйте, как отлучить глупость от подлости, что в истории причиняло больше вреда? Затруднюсь сказать, что причиняло больше вреда, потому что иная глупость, конечно, может быть гораздо масштабнее иной подлости, а отличить, мне кажется, целеполагание. Глупость случается не намеренно, подлость намеренно. Ирина, сейчас достаточно распространено мнение, что итоги Переславской Рады в России воспринимались как присоединение Украины, а в России как договоренности равнозначных субъектов. Однако, как я поняла из передачи «Параграф 43» на эту тему, Россия по данному договору брала на себя достаточно много обязательств, а Украина только не вести переговоры с Польшей и Крымом. Какая равнозначность тогда тут может подразумеваться? И действительно ли Украина в 17 веке не считала себя обязанной России, или это подтасовка фактов в угоду современной действительности? Значит, я не встречал такого мнения, что договоренность, если это договоренность, то это договоренность равнозначных субъектов. В общем, большинство тех мнений, которые я встречал, говорят о том, что Украина, безусловно, ну, я имею в виду левобережную Украину, та, которая шла за Хмельницким, или которую он вел за собой, воспринимал себя как младший субъект в этой договоренности. А то, что если читать сам текст самих договоренностей, мартовские статьи, действительно может возникнуть такое ощущение, что Россия берет на себя обязательство то-то, то-то, вот такой-то реестр поддерживать, вот столько-то там выплатить, вот в это-то не вмешиваться. Да я вам хочу сказать, что объем обязательств Украины, он содержится, по сути, в одной фразе. Ну, тогда, вы правы, там отдельно оговорен запрет на, как бы, на внешнеполитическую самостоятельную деятельность, там переговоры с Польшей и Крымом. Но в начале, в самом начале, содержится клятва: служите прямо и верно во всяких делах и повелениях царских, твоему царскому величеству будем вовеки. И вот, собственно, в той конструкции, которая мне представляется правильной, разногласия-то и возникли в понимании содержания вот этого вот, вот этой всеобъемлющей клятвы. С точки зрения московских властей, это была клятва, подтверждающая переход во владение, в подчинение безграничное, тому, что царское милость выделит в качестве привилегий, а с точки зрения Переславской Рады, это была вассальная клятва, которая, тем не менее, сохраняла определенные права и налагала определенные обязанности на сеньора. Ханна Беляк. Алексей Валерьевич, как вы думаете, почему в Беларуси нет таких внутренних конфликтов и переживаний из-за нахождения то в составе ВКЛ, то в составе Речи Посполитой, то потом в составе Российской империи? Почему после обретения независимости после революции и обретения ее снова в 91-м нет таких раздоров и разногласий? Все более или менее живут мирно, хотя у нас есть тоже и западные, более польские регионы, и восточные, более российские. Ну, вы знаете, мне трудно сказать, потому что у меня нет такого впечатления. Если вы живете в Беларуси, я, безусловно, вам доверяю, но вот отсюда, с моей достаточно удаленной от Беларуси колокольни, я вижу достаточно ожесточенные споры. Ну вот приведу вам конкретный пример. Одна из самых первых тем, которые мы с Леонидом Кацвой взяли в параграфе 43, касалась Великого княжества Литовского. И мы, честно говоря, ну когда проговаривали перед тем, как эту тему анонсировать, проговаривали там всякие, так сказать, ее границы, ну просто обговаривали, да, у нас было такое предположение, что наибольший, как сейчас говорят, хайп, наибольшее такое возбужденное восприятие это вызовет среди украинской части нашей аудитории. Вы знаете, мы совсем не попали. Украина с трудом зашла на пьедестал почета. Третье место, да? А наибольшее количество раздраженных, возмущенных, хотя, видит Бог, мы старались очень корректно все говорить, но люди заранее были раздражены, это очень хорошо видно, да? Реплик было из Беларуси. Потом следующей шла Литовская Республика, и только на третьем месте украинцы. Так что не знаю. Мне кажется, может быть, белорусы просто как-то привыкли быть более сдержанными, такая национальная черта, возможно. Но у меня нет никакого рационального объяснения. Вадар, здравствуйте. Читали ли вы первую научную историю войны? Будет у меня хоть один слух и эхо, когда не будет вопроса про Панасенкова. Интересно ваше отношение к Панасенкову историку в отрыве от его медийной составляющей. Да нет никакого Панасенкова историка, в отличие от его медийной составляющей. Слушайте, ну если вы действительно, ну если вы эту книгу читали, если вы смогли ее прочитать, и вас не стошнило от бесконечных, абсолютно безудержных самовосхвалений, я бы подумал, что это пародия, если бы много раз не видел, насколько серьезно сам Панасенков ко всему этому бреду относится. Если вас интересует содержательная часть, которой там достаточно немного, возьмите две книги, откуда это все исписано. Да? Любое издание, но лучше брать более поздние в обоих случаях, потому что они в значительной степени дополнены. Николай Алексеевич Троицкий. Замечательный саратовский историк, можно сказать, создатель целой научной школы, в смысле воспитавший десятки кандидатов и штуки докторов наук. Да? Человек очень много интересно работавший, по меньшей мере, в трех больших отдельных, ну не совсем отдельных, но в общем не напрямую связанных между собой темах за свою жизнь, долгую научную жизнь. Вот возьмите две монографии. Одна называется «1812. Великий год России». Вторая называется «Фельдмаршал Кутузов». Первое издание, если не ошибаюсь, «Легенда и действительность», а второе издание назвал «Фельдмаршал Кутузов. Правда и мифы». По-моему, так. Вот посмотрите, и вы все там найдете. Все то, что Евгений Николаевич выдает за плоды своих денных и ношенных трудов в архивах, все то же самое, только, естественно, гораздо более строго, научно вписано в определенную концепцию, а не крик, хайп, истерика, как у Панасенкова. Так, скажите, планируете ли, Елена Новожилова, планируете ли вы продолжить чтение вслух? Вы прекрасно читали, с удовольствием вас слушала. Спасибо. Вы знаете, ну, чтение вслух, оно, ежели у нас и возникнет и продолжится, это будут, скорее всего, какие-то спонтанные вещи, потому что делать прямо вот программу чтения вслух, ну, я знаю, что Сергей Александрович Бунтман с удовольствием читает, я бы с удовольствием почитал. Я передам Алексею Алексеевичу при, так сказать, ближайшем очном свидании, не знаю... Как? Такого разговора не было. А так при случае всегда с радостью. Андрей, у меня такой вопрос. Был ли у России шанс стать нормальным цивилизованным демократическим государством, или рок и провидение всегда эту, вели эту страну вне цивилизации? Ну, вне цивилизации вы уж хватили таких вот идеальных цивилизованных демократических государств. Не так много, и они не так долго в этом качестве обретаются. Более цивилизованные, менее цивилизованные, это все оценочные понятия. А так, ну, только в 20 веке у России было как минимум два шанса весной 17 и в 91-м году. Вот. Значит, наверное, будут еще шансы. Как говорил Лепарелло в «Пушкинском каменном госте», а живы будем, будут и другие. Макс, Алексей Валерьевич, посоветуйте, пожалуйста, на что лучше ловить щуку, на крэнк или классическую блесну. Макс, чтобы не затягивать этот вопрос, потому что я подозреваю, что большинству здешней аудитории это не очень интересно, я вам так скажу. Если вы приезжаете на незнакомый для себя водоем первый раз и знаете, что там есть щука, везите с собой все, что у вас есть. У вас должны быть наживки абсолютно разных типов. Потому что даже на известных мне водоемах, где я ловлю не первый год, я периодически сталкиваюсь с тем, что сегодня на это, а завтра на это, а на следующий год вовсе даже на это. И сколько угодно примеров. От чего это зависит, я не знаю. Я не теоретик, я практик. Вот, но по меньшей мере в моей практике был случай, когда мы вывинки ловили именно щуку на специальном таком щучьем притоке одной из больших рек, и она не брала ни на что. Вот все мои японские, неяпонские, хитрые приманки, все погремушки, воблеры, вертушки, все прочее, все это не работало, работала классическая колебалка такая, типа ложка, чуть ли не самодельная. Ну, не мной, конечно, сделанная, я не то что блесну, более простые вещи сделать не могу, но вот ну, как-то она ко мне приблудилась, такая самоделка. Вот на нее брало просто через раз. Так что не угадаете, надо пробовать каждый раз. Стас Путильцев, он, здрасте, Стас, давно вас не было, у меня, по крайней мере, посмотрел ваше интервью Мариане Минскер на RTVI, да, действительно, 2 дня назад вышло мое интервью примерно месячной давности на канале RTVI, интервьюеру Мариане Минскер. Вопрос, наблюдаете ли вы в сегодняшней СВО параллели с Корейской войной и палестино-израильским конфликтом? Да нет, особенных не наблюдаю. Корейская война – это гражданская, но поддержанная с двух сторон достаточно могущественными державами, да, с одной стороны США, с другой Китаем и негласно Советским Союзом. Палестино-израильский конфликт тоже другую природу имеет. Вот. Хотя в палестино-израильском, наверное, если задуматься, в причинах можно что-то такое найти, но и то это будет все-таки в значительной степени притянуто, как мне кажется, за уши. Камаль Хасанов, вы не раз рассказывали про вашу поездки в США, но только отрывками, отдельные случаи знакомства. Интересно было бы послушать отдельную передачу «Своеобразная одноэтажная Америка» по мотивам ваших приключений и впечатлений. Может быть, сделать такую передачу или даже цикл передач. И еще интересно спросить, было ли желание остаться тогда или даже сейчас, если появилась такая возможность, например, преподавать семестр или два в американском университете. Значит, ну, «Одноэтажная Америка» – это цикл путевых заметок Ильфа и Петрова, кто не знает. Очень интересный, кстати говоря, и сегодня интересный. Передачу, ну, с чего у нас нет формата здесь под такую передачу. Ну и потом, поймите, я был достаточно давно, значит, я был в Америке 2 раза. Первый раз это была весна 91-го года, и второй раз это был конец 90-х годов, да. То есть, все-таки прошло уже достаточно много времени, и я и помню не все. Вот. Не уверен, что будет интересна такая передача по моим впечатлениям, потому что огромное есть количество интересно говорящих людей, которые Америку знают несравненно лучше меня. Было ли у меня желание остаться? Всерьез нет, это не моя страна. При всем том, что я хорошо отношусь к Америке, она мне очень интересна. У меня астрономическое направление в институте была американистика, поэтому слушал всякие дополнительные курсы по истории, по госустройству и по другим вещам, связанным с США. Но, ну вот я не чувствую себя там, скажем так, комфортно. Попреподавать в университете – это, конечно, другое дело, да, семестр, во-первых, не так много, во-вторых, это был бы интересный опыт, но, честно говоря, я думаю, что преподавание в американском университете было бы для меня связано с очень серьезными психологическими издержками. Речь идет не о языке, он меня сейчас, конечно, сильно просел по сравнению с тем временем, когда институт заканчивал, но думаю, что это быстро восстановилось бы. Но дело в том, что меня здесь-то раздражают постоянные цепляния к словам, поиски каких-то скрытых смыслов, а вот ты имперец, а вот ты гомофоб, а вот ты, значит, жена-ненавистник, а вот ты там то, а вот ты все. Здесь я воспринимаю этих людей просто, ну, как идиот, в котором делать нечего, которые этим занимаются, но американское общество этим очень серьезно увлекается, и мне бы не хотелось оказаться в ситуации, когда я буду стоять перед студентами, понятно, что я же не высшую математику буду вести, а какие-то общественные дисциплины, а они постоянно будут находить, опять-таки в силу разности культур, поколений и всего прочего, в моих словах сплошной негатив. На кой черт мне это нужно? Сергей. 2 вопроса. Есть ли какие-то неразгаданные или не до конца разгаданные преступления, криминалистические загадки, которые вас бы особенно интересовали? Например, Джек Потрошитель, ну да, конечно, убийство Кеннеди, да, конечно, убийца Зодиак. Да нет, что-то как-то мне не очень интересен. Хотя, может, я просто не копался глубоко, в отличие от Кеннеди и Джека Потрошителя. Джеки Потрошители делали передачу, а Кеннеди, поскольку там не было суда, не делали. Вот. Ну, я в свое время интересовался прочитал очень объемистую монографию Манчестера «Убийство президента Кеннеди». Ну вот, да, вы назвали, например, такие. Вопрос об убийстве Джона Кеннеди. Насколько достоверной вам кажется официальная версия? Ну, даже в официальной версии содержится оговорка, что она не комиссия Уоррена не сделала никаких окончательных выводов. Ну, она, понимаете как, она, мне кажется, вполне достоверной, исходя из того, что мы знаем. Конечно, она далеко не объясняет очень многих вещей, связанных с этим, но версии, которая бы объясняла более полно, внятно и при этом основывалась бы на фактах, а не на допущениях первого, второго и третьего порядка, я, честно говоря, не встречал. Поэтому за неимением Гербовой пишут на простой, пользуемся тем, что есть. Так, спасибо всем, кто благодарит за передачу. Я уж не буду каждого зачитывать, но я читаю, мне очень приятно. Так, Роман, скажите, пожалуйста, не жалеете ли вы, что ушли с постоянной работы в школе и стали фрилансером? Ну, здесь, видимо, два вопроса в одном, да, давайте их разделим. Не жалею ли я, что я ушел из школы? Не жалею, потому что я уходил из школы еще не до конца школой выжатой, да. Вот очень далеко было до состояния, что если я еще год проработаю, я там сдохну, да. Я мог еще и год проработать, и два, и три, и думаю, что я до сих пор бы мог работать, и физически был бы примерно в той же форме, что и сейчас. Но у меня закончился завод, вот именно тот позитивный завод, который мне 30 лет помогал это делать, я решил, что ну, зачем я буду работать без удовольствия или с меньшим удовольствием. Так что я не жалею, вспоминаю школу с нежностью, с огромным удовольствием. Завтра ко мне придут мои выпускники последнего выпуска меня поздравить через некоторое время после дня рождения с ним. Вот, я буду очень рад их видеть, и коллег в своих подавляющем большинстве я вспоминаю с удовольствием и общаюсь со многими из них. Так что я ушел, как сейчас говорят, на позитиве. Вторая часть вопроса, не жалею ли я, что я ушел с постоянной работы, стал фрилансером? Это был не очень простой для меня шаг, потому что я человек, всю жизнь работавший, что называется, по трудовой книжке, получавший зарплату. Но вот тьфу-тьфу-тьфу, уж не знаю, по голове, может, лучше постучать, чем... Ну, хотя стул вроде деревянный в целом. Вот, пока получается, и я, конечно, живу в более расслабленном режиме, чем когда нужно было каждый день ходить на работу, да и то, чем я зарабатываю на жизнь, в общем, мне вполне нравится, поэтому пока не жалею. Так, Нина Мурашова, скажите, пожалуйста, не планируете ли запись новых лекций для умных курсов? Ну, кто не в курсе, извините за тавтологию, умные курсы – это такой совершенно замечательный проект, созданный моей доброй знакомой, мамой моего ученика Оксаной Ткачевой, который предоставляет такие очень, на мой взгляд, качественные, душевные, образовательные услуги людям, которые хотели бы ненавязчиво пополнить, восполнить свои, ну, скажем так, недополученные в свое время в школе знания по гуманитарным предметам. Ну, все встроится вокруг литературы, а там уж к ней прилагается история, искусство, музыка, там разные есть курсы, и онлайн, и офлайн. Ну и вот я с большим удовольствием, там не первый год работаю. Мы записали новые лекции для умных курсов, значит, в конце лета, в начале осени должен выйти маленький курс из 4 лекций, посвященных писателям и поэтам русской эмиграции. Я не слежу, честно говоря, как выкладывается, но был в этом году очный курс лекций, посвященных людям, изменившим мир, он так и называется, «Мир не будет прежним», и я не уверен, пошли ли они уже в продажу для тех, кто будет их смотреть и слушать офлайн, онлайн, конечно. Вот, но вот, и осенью стартует новый очный курс, который мы еще не до конца спланировали, но уже более или менее представляем, о чем пойдет речь. Речь пойдет о таких явлениях в российской жизни, ну, в основном 19 века, которые постоянно встречаются в литературе, но современный человек не очень хорошо представляет себе там какие-то детали. Ну, например, русская изба, да, вот прибежали в избу дети, в торопях зовут отца. Куда они прибежали, что они там увидели, что в этой избе, из каких она состоит частей, да, какие там, на какие внутренние пространства они делятся, что такое женская часть избы, что такое там матица и в чем ее священная священный сакральный смысл. Что такое «вобло в чашу в лапу», например, да? Вот такие какие-то вещи. Или, например, то, что у Лотмана великолепно разобрано, дуэль. Да, вот дуэль. Почему Зарецкий отмеряет с точностью отменной именно 32 шага? И что это означает? Это какая дуэль? Жесткая или не очень? Вот, это планы. Татьяна Чернышова. Как вы прокомментируете недавнюю демонстрацию флага Российской империи в Санкт-Петербурге, о чем может говорить и к чему может привести возвращение старых символов? Ну, слушайте, взят курс уже не первый год на возврат к нашему славному прошлому, причем эклектика полная, да, замечательно сочетается как-то и советская, и имперская, а советская, как известно, имперская отменила. Вот неважно, у нас все прошлое славное, а то, что не славное, мы запретим в Уголовном кодексе. Так что, по-моему, это все очень логично. Людмила Марьянина. С нового сезона, скажем, с сентября, планируются ли новые передачи, новые форматы, изменятся ли старые формы и их содержание? Ой, вот точно. Слушайте, каждую неделю, за редким исключением, вслух эхо бывает Алексей Венедиктов. Спросите его, потому что я правда не знаю. Дело в том, что новый сезон начинался осенью, когда было эхо, когда мы были на радиочастоте. Тогда действительно каждый год что-то да происходило. Сейчас, как мне кажется, это утратило сезонность. Но вот смотрите, вчера, например, появилась новая пара ведущих «Утреннего разворота» Калоя Хильгов и Ирина Воробьева. Вот, ну, здорово же, здорово, да, разнообразие повышается. Я не думаю, что это будет связано именно с сезонами, но еще раз говорю, вот точно, кто на этот вопрос может ответить, это Алексей Алексеевич. 74. Согласны с мнением Тамары Эдельман, что не бывает одинаковых режимов? Да, согласен, конечно. Есть условная классификация политических режимов, тоталитарный, авторитарный, демократический, но внутри, разумеется, у каждого режима есть свое своеобразие, оно, как правило, очень велико. Стоит ли читать Виктора Суворова, как вы его оцениваете? Ну, последние несколько лет я даже не в курсе его жизни и творчества. Первые две его книги, наделавшие в свое время очень большого шума «Ледоколы», «Денем», я прочитал. Мне это было интересно, и интерес этот заключался, в отличие от Панасенкова, где нет ничего нового, в том, что Суворов, как бы к нему ни относиться, он предпринял в «Ледоколе» в большей степени, в «Демем» в меньшей, предпринял очень интересную работу. Он на основе большого количества, в основном хорошо известных, абсолютно открытых в советское время источников, мемуарной литературы, каких-то сборников, документов и всего прочего, он поставил вопросы, ну, другое дело, что он и ответ свои дал, но ответы его у него получаются гораздо хуже, чем вопросы, на мой взгляд. Поставил вопросы, которые действительно заставили очень обо многом задуматься, и хотя с тех пор появилось множество несравненно более квалифицированной, несравненно менее идеологизированной литературы на тему предвоенном периоде, первоначальной периоде войны, но тут дорого именно то, что он эту тему как бы вбросил. Стоит ли его сегодня читать? Ну, не знаю, попробуйте, почему нет? Так, может, сделаете передачу про Лексу Довбуша? Что это за персонаж, чем знаменит в Украине? Ну, в Украине он, насколько я не знал, что он прям так очень уж знаменит, но, насколько я понимаю, потому что он один из героев национально-освободительной борьбы украинского народа в первой половине XVIII века. Думаю, что поэтому такие герои есть в любой национальной истории. Их, как правило, почитают. Они, как правило, сильно мифологизированы, естественно, как любые герои народного сознания. Возьмите там Стеньку Разина того же. Я уж не говорю об Атамане Кудеяре. А передачу, в том цикле, за который я более-менее отвечаю, в Нетаке, я, честно говоря, не помню, его разве судили, его, мне кажется, убили без суда. А что касается вообще передач наших двух каналов «Дилетант» и «Живой гость», ну, я могу себе представить, что, скажем, если будет когда-нибудь номер журнала «Дилетант», посвященный каким-то образом вот этой теме, и там будет статья или какая-то часть статьи об Алексе Довбуше, то в этом случае, наверное, будет, возможно, передача «Дилетанты». Там Виталий Демарский кого-то пригласит. Но так, честно говоря, не вижу. Так, и, пожалуйста, обратите внимание на вырожденную, незаконнорожденную. Ой, слушайте, как мне надоели люди, которые только сидят и поправляют. Я знаю, что новорожденный, но я привык говорить новорожденный. Считайте это моей профессиональной особенностью. Сергей Жилин. Доброго здравствуйте. Угу, спасибо. Насколько реально, по вашему мнению, ввести в курс истории для старших классов пару-тройку уроков по источниковедению с поучительными примерами неоднозначности источников? Сергей, ну что вы такой, ей-бог, говорите? Все наше школьное преподавание истории семимильными шагами идет к однозначности, а вы хотите ввести источниковедение. Но если серьезно отвечать, конечно, источниковедческого курсика или кусочка в курсе истории очень сильно не хватает. Другое дело, что в принципе ведь возможность заниматься таким, ну, примитивным, разумеется, источниковедением в школе есть. Многие учебники содержат фрагменты документов в конце параграфа или прямо в теле параграфа, и ничто, в принципе, не запрещает учителю принести и раздать свои. Там есть хрестоматии, сборники документов. Это можно сделать. Но, понимаете, большинство учителей, во-первых, ленятся, и мне их трудно осуждать при той нагрузке, которая сегодня на учителя в школе, как правило, существует. Во-вторых, не видят смысла, да, понимаете, вот как мне представляется, сегодняшний учитель истории, даже добросовестный, умный и так далее, он должен в значительной степени утратить смысл, мне так кажется, я очень сочувствую своим бывшим коллегам. Планируете, Ханна Беляк, планируете ли выпуск программы «Не так про зодиак», а там суда не было, нет, не планируем. Владислав, а есть ли ретроспективный анализ негативного влияния государственных руководителей на Россию? И не будучи уверен, пойму ли я этот вопрос, Владислав уточнил, кто из царей нанес наибольший вред. Ну, так, я думаю, вопрос не ставился, а ну, что мешает каждому человеку этот анализ провести самостоятельно, да? Вадим, оставили ли след в истории дореволюционной юриспруденции адвокаты откровенно шарлатанские и непрофессиональные, на вроде Пашаева, защитника Михаила Ефремова? Встречались ли вам такие примеры? Ну, конечно. Знаете, что я пару-тройку лет назад для адвокатской газеты, для ее электронной версии делал такие, ну, обычно два-три раза в месяц, делал такую колонку из истории российской адвокатуры, и вот там, найдите, они есть все, так сказать, по-прежнему в интернете без труда, найдете, наберите мою фамилию, АГ, адвокатская газета, и статья называлась, по-моему, «Кого скрывает псевдоним». Там расследовался один случай, вскользь упомянутый в мемуарах Анатолия Федоровича Кони, когда отправили ревизовать Смоленский окружной суд. Там был адвокат местный, Жучило, такой совершенно, так сказать, беззастенчивый. Он в свое время поработал секретарем суда, знал кое-какие ходы-выходы. И вот он установил такую систему судебно-адвокатского террора. Я сейчас не буду подробно об этом рассказывать. Может, как-нибудь, кстати говоря, этот случай принесем в программу «Не так», потому что вот тут как раз все к суду имеет самое непосредственное отношение. Но вы почитайте, я там даже сделал такую попытку установить фамилию, потому что Кони не раскрывает фамилию этого человека, но делает определенный намек, точнее не он там. Ну, неважно, почитайте вот эту статью. По-моему, так она называется, «Кого скрывает псевдоним». Так, закончились вопросы из тех, что приходили ко мне в телеграм-канал. Ох, не слабо их пришло. Но спасибо, они все очень качественные, я прочитал, по-моему, все до одного, ни один не забыл. Так, переходим к чату. Евгений Казаков. Если бы вам нужно было доказать вашему собеседнику-оппоненту, что тезис «интересы государства превыше интересов его жителей» ошибочный, какие бы исторические аргументы вы бы его привели? Знаете, Евгений Казаков, помните, у Пушкина есть эпиграмма на, по случаю полемики Диогена и Зенона: «Движения нет, сказал мудрец бородатый, другой смолчал, но стал пред ним ходить». Я бы сейчас подошел бы к окну, отдернул бы занавеску и молча бы показал за окно. Да? Вот, интересы государства превыше интересов его жителей. Вот смотрите, сейчас интересы государства явно превыше. Ну и что хорошего? Есть ли у меня любимые стендаперы? Вы знаете, как-то этот жанр, вот мы с ним пока не пересеклись. Нет. Хотя иногда как-то меня выносят какими-то боковыми куда-нибудь. Ну, например, там в такси едешь, а водитель слушает какой-нибудь стендап-радио. Или там, я не знаю, лежал я как-то в больнице, и мой сосед по палате Comedy Club все время смотрел. Есть очень остроумные вещи. Но вот у меня нет любимых, я не слежу постоянно. Алексей Шильков. Роман 45 кажется незаконченным. Правда, что это случилось из-за судебного разбирательства Дюма с издателем? Не помню, Алексей. Во-первых, я в свое время много раз, ну, правда, это было в подростковом возрасте, я несколько раз прочитал роман 45, мне он очень нравился. Мне он не казался незаконченным. Ну, и потом, слушайте, Дюма же работал таким вот квадратно-гнездовым методом. Я вполне допускаю, как это сегодня делают сценаристы сериалов, что он просто оставил некоторую незавершенность для того, чтобы в случае, если конъюнктура попрет, так сказать, было с чего продолжить, с какого места. Но я не знаю, честно говоря. Алексей Жишельков спрашивает, были ли в истории России примеры такой же мужественной позиции, как у митрополита московского Филиппа? Ну, я бы сказал, что как, если не уходить далеко от церковной истории, мне кажется, что позиция патриарха Тихона, последнего досоветского и первого советского патриарха, была не менее мужественной, а то, что советская власть обошлась с ним несколько мягче, чем Иван Грозный с Филиппом, ну, во-первых, он не мог быть заранее в этом уверен совершенно точно, а во-вторых, ну вот, все-таки, значит, советская власть не совсем тождественна Ивану Грозному в тот момент была. Так вот, пожалуйста. Так, Стас уже ответил я на этот вопрос. Алекс, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу агитационной кампании, объявленной Навальным? Вы знаете, я пока не вник в то, что произошло. Я видел новости, разумеется, но я пока не вчитался. Поэтому, если можно, я пока это комментировать не буду. Именно потому, что просто не очень понимаю, о чем идет речь. Краули. Как вы оцениваете трехтомник Андрея Зубова «История России. 20 век» как титанический труд? Советуете ли использовать его как учебное пособие? Мне кажется, это совершенно невозможно. Он огромен. Как учебное пособие. Слушайте, я не так много знаю людей, а мой круг общения все-таки в основном люди, ну, интересующиеся историей, очень серьезно, а то и профессионально, кто бы его прочитал от начала до конца, ну какое же как учебное пособие. Он стоит у меня на полке, сам я с интересом прочитал некоторые фрагменты, посвященные миграции, там много материала, в том числе и такого, который для меня был новостью, открытием, вот, но именно как учебное пособие, мне кажется, он просто вот именно с методической точки зрения абсолютно не приспособлен для этого. Ой, скакнула. Так, Дмитрий Мезенцев. Посмотрел ваше интервью Мариане Минскер. Насколько история изменила вас как человека, чему она вас научила? А я там отвечаю в конце этого интервью о том, чему меня научила история. Посмотрите еще раз. В самом конце. Последний вопрос. Танцующая с книгой. Добрый вечер. Как вы относитесь к книге Евгения Некрасовой «Калечина Малечина»? Простите, пожалуйста, я ее не читал. Заметил, что мужчина и женщина разные отношения к этому роману, но это нормально. Слушайте, что бы там ни было, я все-таки уверен, что, как сказано одним остроумным человеком, мы произошли от разных обезьян. Вот, поэтому это нормально, то, что у мужчин и женщин будет в среднем разные отношения. Но я, правда, не читал, поэтому я своего отношения сказать не могу. Алексей Шильков. Почему, как вам кажется, российский правящий класс при всем уважении и почитании Европы так долго мог поддерживать крепостное право? Ну, не будем забывать, что и в Европе кое-где, хотя, конечно, не в таком диком виде, не в таких диких формах, крепостное право сохранялось и в первой половине XIX века, в той же Пруссии, например. Но главное, понимаете как, ведь это очень удобная позиция. Гладить себя по обтянутому сюртуком брюшку и говорить, мы единственный цивилизованный класс в России. Ах, посмотрите, какие вокруг необразованные дикие пейзани. Как же их отпустить на волю и тем самым оставить без нашего попечения. Вот. Переведите вообще этот вопрос из прошлого в современность. Почему российский правящий класс при всей любви к загранице, а он очень любит там бывать, наш правящий класс, да, он вообще мечтал бы регулярно на выходные туда летать и пользоваться тамошними всякими преференциями. И что он поддерживает? Тем не менее, что посоветуете почитать о битве при Мальплаке? Судя по тому, что ваш ник Мальплак, я думаю, что вы мне могли бы ответить на вопрос, что мне почитать о битве при Мальплаке. Антон Лютынский. Какие источники по истории юстиции Российской империи XIX века вы используете? Читаете ли архивные дела? Архивные дела не часто, хотя Государственный архив Российской Федерации, где немало таких дел по истории юстиции, находится от меня в 3 троллейбусных остановках. Дело в том, что очень большое число таких источников, поскольку авторское право на такое большое временное расстояние не действует, оцифрованный, и на сайте Государственной библиотеки Ленинки, да, и там в некоторых других, президентская библиотека последнее время много всего интересного выложила, в частности, в Ленинке нету сборников Уголовного кассационного департамента Сената, президентская выложила, за что низкий поклон, сильно разнообразила мою жизнь. Вот. Была такая очень интересная электронная библиотека «Наука права», но что-то владельца, похоже, задушила жадность, и он год как сделал ее, во-первых, платной, во-вторых, по таким безумным расценкам, что я, в принципе, ничего против не имею того, чтобы приобретать доступ к электронным формам, и сами электронные книги покупаю, и с удовольствием тексты диссертации покупаю на Dislibnet, когда они касаются этого всего, но там какой-то ценник такой совершенно неразумный. Вот, вот, а источники какие? Ну вот, собственно говоря, от мемуарных до отчетов газетных, которые, слава богу, были чрезвычайно популярны во второй половине 19-го, начале 20 века, сборники сенатские, отчеты советов присяжных поверенных, ну, можно очень долго перечислять. Здравствуйте, Алексей, Наталья спрашивает, почему вы не любите Пикуля? Да как вам сказать, я не то, что не люблю Пикуля, я спокойно отношусь к Пикулю, он не вызывает у меня никаких негативных этих самых, просто надо понимать, что он в свое время был чрезвычайно популярен, так удачно заполнив собой некую брешь в советском книгоиздательстве, и из-за этого, это оборотная сторона вот любой популярности, он частью читавших его людей стал восприниматься как некое слово в исторической науке, а Валентин Савич, он, во-первых, на это не претендовал, он исторический романист, все-таки для него увлекательность, как правило, брала верх над точностью исследования фактами, но, кроме того, я чувствую за ним некоторую, не очень, может быть, очевидную, но некоторую идеологическую позицию, которая мне не симпатична. Но я не могу сказать, что я прям не люблю. Перечитывать его мне не хочется, мне много чего не хочется перечитывать. Это не признак нелюбви. Михалыч, во время выступления Муратова на медиафоруме в Германии включили звук сирены. Это сделали украинские журналисты. Участие Муратова вызвало критические замечания с украинской стороны в соцсетях. А почему? Ко мне вопрос? Екатерина Силаева, вас наверняка спрашивали, может быть, повторите, интересно, почему вы после обучения в МГИМО стали работать школьным учителем? Нетипично. Нетипично, но это далеко не единственный случай, когда человек учился одному, а работал потом совершенно по-другому. Другое дело, после МГИМО, наверное, не очень типично, хотя, уверяю вас, преподавателями, просто не школьными, а вузовскими, становится немало выпускников МГИМО. Дело в том, что, ну, просто я в процессе обучения пришел к выводу, что моя специальность, международное право, меня не очень интересует, а школа и история как предмет меня интересовали всегда, поскольку образования этого формально хватало, а фактически, конечно, пришлось потом самообразованием заниматься, но это тоже обычная вещь. Редко какого вузовского образования хватает для того, чтобы сразу и без проблем начать работать. Конечно, приходится дообразовываться. Вот я и стал просто по желанию. Винни-Пух. Так сколько же русских было в битве на Калке? Про монголов я знаю, там все четко, с учетом потерь в битвах за Кавказе, Северном Кавказе меньше 20 тысяч. Винни-Пух, не могу вам ничего сказать. Надо как-нибудь будет затащить Леонида Кацву в «Слух и эхо». Кстати, хорошая идея, напомните мне про нее. Вот пусть он отчитается. Я в древнерусских сюжетах совсем не Копенгаген. Так... Дмитрий Мезенцев в интервью Мариане... Господи, слушайте, интервью Мариане Минскер приобретает какие-то гомерические масштабы в связи со мной. Ну, очень хорошо, мне на самом деле приятно, мне было очень приятно с Марианой познакомиться, и интервью она взяла, на мой взгляд, в высшей степени профессионально. Я получил удовольствие. Так, вы упоминали про свою практику, ну, имеется в виду милицейская. Какой самый смешной случай был у нас с ней связанный? Ну, он был не у меня, я его просто наблюдал. Оперуполномоченный нашего отделения милиции, старший лейтенант Данилов, его, к сожалению, уже много лет как нет, в живых, значит, его заели мыши, а у нас отделение располагалось в стареньком дореволюционном еще особнячке, 2,5-этажном. Вот, он сидел на первом этаже, под ним был подвал, и в подвале были мыши, естественно, а Толь был человек довольно неаккуратный, и мыши к нему проникали, там... искали, чем поживиться можно, ну и в какой-то момент они у него сожрали, или, по крайней мере, отожрали немалую часть какого-то дела. Оно, видимо, достаточно часто использовалось, было достаточно засаленным. Они упустили в переработку. По закону подлости, значит, Толю затребовали к начальству с этим делом. Значит, он предъявил плоды мышиной работы, за что получил жуткого втыка. А втыки он получал регулярно, ему там звание периодически задерживали. Ну, вообще был такой человек, на мой взгляд, для службы не созданный, хотя симпатичный во многом. Вот, и он назверел. Ну, я не знаю, сейчас я уже думаю, может быть, это было такой... как сказать, шоу с его стороны. В общем, я помню, я прихожу на дежурство зимой, как сейчас помню, было дело. Вот. А народу в дежурке, и особенно в коридоре, который дальше из дежурки ввел туда, в частности, к кабинетам сотрудников розыска, народ явно возбужденно что-то зачем-то наблюдает. Я протиснулся, смотрю. Сидит Толя, значит, в углу своего маленького кабинетика с пистолетом в руке. Я говорю, ребята, а что происходит? А ведь Данилов охотится. Он принес из дома кусочек свиной шкурки, положил ее перед мышиной дырочкой, которую он обнаружил, и сидел, значит, в засаде с этим самым пистолетом. Ну, а народ, естественно, ржал, кричал, Толя, бей в глаз, чтобы шкурку не попортить. Ну, понятно, что мыши не явились по повестке в такой ситуации. У меня было очень много смешных случаев. Правда, некоторые были трагикомические, но были и чисто смешные, чисто и беспремесно. СС. Что вы думаете по теме, возвращаться ли сейчас на родину или нет, почему сами не уехали? Ну, первое, это чрезвычайно личное, да, вот каждый человек, тут не может быть общей рекомендации. Каждый человек должен решать все для себя, взвесив свои личные обстоятельства. Согласитесь, ответ очень банальный, но другого у меня нет. Почему вы сами не уехали? Ну, вот потому что, взвесив, решил пока не уезжать. Душ Сантуш особенный, спрошу свой любимый вопрос. Слушайте, а я вам дам на него свой любимый ответ. В какой исторической точке мы находимся? Да ну нету никаких исторических точек. Поймите, история не повторяется. Вот эта известная фраза, что она повторяется дважды, там, да, как трагедия, как фарс, сейчас остряки добавляют трижды еще, как законопроект в Госдуме. Вот, она, фраза-то не научная, да, это скорее такой парадокс достаточно изящный. А так история не повторяется, мы не находимся в какой-то определенной точке. Спасибо, Светлана, которая хочет, Корнеевская, просто меня поблагодарить. Роман 64HD, когда вы последний раз посещали парк Горького, несколько лет назад, до пандемии. До пандемии. А почему вас это интересует? Так, Анфиса, добрый день. Как вы думаете, почему именно Россию попрекают влиянием Орды и даже обзывают наследием? Испания тоже была под восточным арабским влиянием, потом Реконкиста, но Испанию никто не обзывает. Мы просто не знаем, кто Испанию обзывают еще как. Может быть, не наследием там арабского халифата, но называют по-всякому, особенно потомки испанских евреев, которых оттуда очень жестко в свое время выставили. Вот, значит, почему Россию попрекают влиянием Орды? Слушайте, ну при том хайе, я даже слово хайп не буду употреблять, именно хай, такой вот базарный хай, который многие годы уже идет между представителями, по одной из версий, братских народов, в том числе и на исторической поляне, ну чем-то же надо попрекнуть. Влияние Орды – вещь объективная, сделать из этого можно любые субъективные выводы. Выводы делаются в силу желания, культурного развития и всего прочего. Почему нет? На поверхности лежит. Ответ на это обычно бывает сам дурак, да? Ив Каролис. Хочу узнать, был ли не так с создателем философических писем Чаадаева? Вы знаете, нет. Спасибо, кстати говоря, за идею, да? Значит, надо посмотреть, что сохранилось и вообще, каким органом решалась судьба Надеждина, издателя философических писем. Посмотрю, спасибо, ничего не могу сейчас сказать. Будут ли новые книги «Суд да дело»? Ну, вообще, в издательстве лежит очередная книжка. Она на этот раз, если ничего нового издательство не придумает, будет без повторов. То есть это дела исключительно, которые в предыдущих книжках не были. Но вот сколько она еще будет лежать, я не знаю. С моей стороны, я свою часть работы сделал. Мячик пинг-понговый на половине стола издательства. Когда они мне пришлют корректуру, ну вот с этого момента будем считать, будет понятно, что осталось там месяц-полтора. Татьяна Шибанова, продолжить чтение вслух. В смысле, это приказ или что? Максим Копылов, посоветую книгу о чекистах Сибири, читал повесть Щепка Владимира Зазобрина, да, о зверствах. Не могу вам сейчас с лету посоветовать, если вы мне в моем телеграм-канале напишите и напомните про этот вопрос, я вам найду такую книгу. Хазин сказал, что Великобритания объявила нам цивилизационную войну. Что это значит? Это значит, что Хазин продолжает быть тем, чем он оставался, как русскому языку не хватает present perfect, чем он оставался последние годы. Мне кажется, все в русле Хазина. Так. Монобро, зачем вы убиваете рыбу? Вы же интеллигентный человек. Даже не знаю, что вам на это ответить. Кот в валенке. Алексей Валерьевич, а вы были на рыбалке в верховьях Камы, Вишере, Печоре? Нет, не был. Был дальше, восточнее, на небольших речках Северного Урала. А вот тот район, который вы описали, нет, не был. Я вообще, к сожалению, очень много где... А с другой стороны, может, к счастью, еще много где еще не был. Да, есть перспектива. Но ничего, конечно, против не имею там оказаться. Сергей Новиков. Достаточно мало контента по американским войнам, покорение Техаса, вьетнамская резня и прочее. Очень бы хотелось пару программ про эти конфликты. Но опять же, если мы говорим о Нитаке, то это должны быть какие-то суды. По Вьетнаму у нас был суд над лейтенантом Келли, вот эта самая знаменитая резня в Сангми. Ну да, я согласен. Хорошо, я подумаю. Покорение Техаса, да, американо-мексиканская война. Надо посмотреть. Любопытно, да. Кот Валенки, отвечая Анфисе, пишет, что никто, кроме нас самих, не рефлексирует на тему Орды. Нет, нет, конечно. Мощнейший идет дискурс. Я вижу это по тем небольшим волнишкам, которые выплескиваются вот в наших передачах, в комментариях и так далее. Мощнейший идет насчет того, что московиты, не славяне. Мне кажется, что те украинцы, которые развивают эту тему, они просто идиоты, потому что большего подарка нашему российскому верховному главнокомандующему, чем вот такой вот откровенно фашистский российский бред. Я даже сейчас не буду обсуждать там, сколько в жителях Московской Руси славянской крови, именно ту же самую обстановку вопроса, сами понимаете, российская, надеюсь, что сами понимаете. Вот они делают такой подарок, ну, уверен, что это глупость, хотя некоторые, возможно, и на зарплате. Вадим Ефимов, остались бы в Америке сегодня? Нет, не остался бы. Ленд-лиз, бесплатная программа. Знак в препинании еще не хватает в конце. Это вопрос или утверждение? Если утверждение, то к чему оно? Если вопрос, ленд-лиз, да, бесплатная программа, Советский Союз заплатил, и то очень сильно в рассрочку, только за то, что не было использовано на войне и осталось из оборудования, я имею в виду, материалов в Советском Союзе. Суперкнига 23-го или 22-го года, в смысле вы имеете в виду вышедшие в эти годы, некомпетентен, извините. Кое-чего читал, но вот так вот суперкнига не скажу. Елена Ток спрашивает, кто Потемкин современности? Слушайте, откуда взяться Потемкину? Для того, чтобы взялся Потемкин современности, нужна Екатерина современности. Кто у нас Екатерина современности, Елена? Давайте так, вы мне, а я вам сразу, как только вы мне Екатерину обозначите, я тут же нарою при ней Потемкина. Так, спасибо, Романита, за добрые слова. Так. Посоветуйте литературу об отношении творческой интеллигенции в СССР с органами. Вы знаете, с органами не посоветую, а вот что точно посоветую и очень порекомендую, это большой, правда, приготовьтесь, труд немалый, там много написано, это цикл Бенедикта Сарнова, замечательного советского, позже российского литературного критика и историка литературы, который называется «Сталин и писатели». Почитайте. Там вполне можно читать отдельными. Он разбивает на случаи, да, там случаи Эренбурга, например. Почитайте, получите удовольствие. Шашкин Максим. Ну, исходя из ответа, получается, что по своей сути книга Панасенкова нормальная. Ну да, наверное, получается. Кот в валенке спрашивает, изменит ли машина времени будущую историю как науки. Если появится, конечно, изменит. Представьте себе, какие появятся возможности для сбора фактического материала. Тимоти Снайдер утверждает, что поражения заставляют империи переосмыслить себя, измениться, отказаться от экспансии. В истории России 20 века хватает поражений, как вы считаете, еще одна поможет ей? Ну вот смотрите, я с тезисом Снайдера, я абсолютно согласен, конечно. Но с другой стороны, вот поражение, но империи еще умеют делать невероятные совершенно... памятники, монументы из побед. Смотрите, сколько едет наше государство на мае 45-го. И как нещадно в хвост и в гриву его эксплуатирует сейчас. Так что я не думаю, что это вот прям так напрямую работает. Шторм Райдер, вы рассказывали, что живете в доме легендарной Зои Васильевны Зарубиной, дочери Немели легендарной. Вы ее знали? Прекрасно знал. Мы дружили с Зоей Васильевной. Какой она запомнилась? Человеком невероятного темперамента, человеком, любившим неожиданные поступки, скажем так. Например, в нашем доме в подвальном помещении есть небольшой продуктовый магазинчик. И вот когда мы с Зоей Васильевной там довольно регулярно случалось, оказывались одновременно, Зоя Васильевна, а у нее был громкий голос, сразу переходила на английский. И, ну, продавщицы в конечном итоге привыкли, а вот люди, так сказать, со стороны, которых это заставало, да, они так каждый раз немножко вздрагивали. Вот. Зоя Васильевна умнейший человек, высочайший профессионал во всем, что касается английского языка, его преподавания, политического этикета. Я вспоминаю ее с большой теплотой. Ну и кроме того, ну она как-то вот, моя бабушка уже умерла, Зоя Васильевна была ее все-таки заметно достаточно моложе, и она как бы перенесла, видимо, на меня какую-то часть доброго своего отношения к своей старинной подруге, ну и вот поэтому там бывали у нас всякие разговоры, которые были чрезвычайно интересны. Она не выдала мне никакой сверхсекретной информации, сейчас практически все уже описано, но это было интересно. Так, последний вопрос. Сейчас я тут приберусь слегка. Ох ты, черт, скачнул. Ну, скачнул, значит, не хочет чат, чтобы я продолжал. Спасибо вам большое. Значит, те, кто очень хочет получить ответ на какие-то вопросы, например, рекомендации по литературе, найдите в описании телеграм-канал мой. Пожалуйста, я там, может быть, не сразу, но стараюсь все-таки отвечать. И всем спасибо за вопросы. Сегодня было очень интересно. Всего вам доброго.